эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У городе сегодня разогнали пикет у оборону польской школы. Пикет побач за балуканкамом проводили несанкционовано, бо улады не дали до его дозволу. У пикете брали удел каля 40 человек, поводле официально неподтверженных звесток затриманные каля 20. Уже сегодня некоторых из них будут судить. Подеи отбывались у день початку фесту национальных культур, який пройдет у городе от 1 до 3 червеня. Передает наш корреспондент Михаил Корневич.
Гарадзенскія ўлады збіраюцца з наступнага навучальнага году ўвесці ў адзінай польскай школе ў горадні, збудаванай на грошы польскага ўраду, расейскамоўныя класы, матывуючы гэта тым, што школы паблізу перапоўненыя. Акцыя супраць увядзення ў польскай школе расейскамоўных класаў пачалася побач з гарадзенскім аблвыканкамам каля 11 гадзіны. Ужо за гадзіну да гэтага міліцыянты затрымалі журналіста Яна Романа. Ён быў побач са сваім домам. Кіраўніка рады, не прызнаванага ўладамі Саюза палякаў Андрэя Пачобута, у гэты дзень выклікалі позвай у пастарунак. Падзеі пачалі развацца даволі хутка. Людзі дасталі плакат з надпісам «Заставце польскую школу» і пачалі спяваць польскія песні. Тут і пачаліся затрыманні. Людзі ў цывільным забіралі найперш хлопцаў. Асабліва жорстка абышліся з журналістам Ігарам Банцарам. Пані Тацяна, якая была побач, кажа пра то, як забіралі Ігара Банцара.
Ну, было страх, было. Так біць чалавека, чтоб так біць, это невозможно, как они копали. Я была, очевидец, до конца была. Я была даже у дверях уже автобуса этого, как они его, можно сказать, все с него тут. Это Игоря. Они страшно его били. Они его били так, они копали его так. И они меня тоже. Они меня, конечно, не били по лицу, но они меня, я вся сбитая его тоже. Ну.
А вот что расповела про свое уражение от пикету пани Ганна. Ей, до речи, 73 годы.
Например, у меня был польский флаг. Они меня вырвали его с этого, с рук. Поломали, за что мне моцно обидно было. Ну и хотели меня забрать в автобус. Начали меня толкать. Ну, я согласилась, потому что сопротивляться там не было что. У меня вторая группа, то там говорю, хоть покормить бурдой. Ну и они меня вытолкали обратно с автобуса.
Свое уражение додает пенсионерка пани Тереза.
ОМОНовцы били нашего дзеникажа и этого Игоря Банцера. Это очень больно, страшно. Он весь черный был почти с этого, голова. Я помогала там, но у меня сумка была тяжелая, я с деревни ехала. У меня отец похоронил отца. Но я приехала сюда, потому что знала, что это самое важное, чтобы здесь быть, бронить польскую школу.
Журналист Ян Роман, якого затримали до початку акции побач с домом, зауважил, что разогнавши пикет, улады показали, чего варты у Беларуси национальные меньшести. И он отзначил еще одну деталь. У акции брали удел усяго некалькі батьков тих детей, которые учатся в польской школе.
Напевно, людей повинно было быть намного более, бо в польской школе там больше за 500 вучней, а оборонять эту польскую бабцы с сталого веку, это неведомо, чему это обаяково этим батькам дети, чьи дети учатся. Я не ведаю, что они собирали подписи, или собирать подписи это одно, а выйти публично выказать свое меркование это совсем другое.
Журналист Андрей Пачобут, якого протримали у пасторунку 3 години, каже, что подавалися заявки на проведение 4 пикетов, але улады не дозволили ни водного. И он каже, что таким чином белорусские улады проводят свою политику относно национальных меньшинств.
А улады будут робить пригожую картинку сегодня о том, как добро живется национальным меньшинствам в Украине. Вот этим часом, вот это все проблемы, какие есть у национальных меньшинств, в приватности у польской национальной меньшинства, они повинны быть схованы, заметены под диван. И треба, как был спокой, а спокой в нас улада только кулаками умея усталевывать.
Говорил журналист Андрей Пачобут. И более информации про подеи у городни и про то, что отбудется с затриманами на нашем сайте в интернете свобода.by. А каля Светлогорску, зусім побач з вёскай Якімава Слабада, будзе ўзведзены завод па вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлозы. Будаваць яго будуць кітайцы і ўжо адкрытая крэдытная лінія, падпісаны контракт. Аднак мясцовыя жыхары выступаюць супраць. На пратэсты людзей улады адрэагавалі нервова. 31 траўня за сустрэчу з жыхарамі Якімавай Слабады міліцыя затрымала дзясятак журналістаў і грамадскіх актывістаў з Менску і склала на іх пратаколы. Чаму жыхары Светлагорску і наваколля супраць будоўлі новай вытворчасці і стварэння паўтысячы новых працоўных месцаў, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская, якая пабывала ў Светлагорску.
У Світлогорську вже є шкідне підприємство – хімволокно, целюлозно-кордонний комбінат ЦЕЦ. І рішення побудувати ще одну хімічну витворчість місцевих жихарів не узрадувало, каже громадська активістка Тетяна Куган.
У нас в місті зібрано більше 10 тисяч підписів, які відправили в адміністрацію президента, в апарат Совета міністрів і в китайське посольство. Прийшов відповідь недавно. Наші підписи ніхто, мабуть, навіть і не смотрел, і не желає смотреть, тому що їх всі ці підписи отбросили в концерн «Беллесбумпром», который нам уже прислал 5 ответов, все одинаково под копирку даны.
Тепер жыхары вёскі Якімова Слобода, побач з якой з'явіцца яшчэ і так званая кітайская слабодка, гарадок для 1500 будаўнікоў, вырашылі правесці мясцовы рэферэндум. У вёсцы, дзе працаздольнага насельніцтва 700 чалавек, ініцыятыўная група сабрала 601 подпіс. 31 травня актывісты збіраліся завесці падпісныя лісты ў Баравіковскі сельсавет і перад гэтым зладзілі сельскі сход. Жыхары вёскі Якімова Слабада выступалі надзвычай эмацыйна.
Супраць чаго вы выступаеце?
Каб не строілі этот завод.
Каб завод не строілі.
Каб завод не строілі. У нас уже вообще нечым дышаць. Слава Богу, мы надышаліся уже і хімзаводам, і ЦБЗ, што уже нема куда больше. Уже смертнасць превышае раждаемасць у этой деревні.
Раньше колодцы копалі, чтобы воду чистую піць. А сейчас закапаюць.
Былы вайсковец Васіль Грыненка, які уважліва вывучаў усе дакументы і экспертызы, кажа, што з уводам заводу сульфатна-беленай целлюлёзы выкиды промысловых предприемств в Светлогорску повеличатся удвоя.
ЦКК за прошлый год выбросил 1113 тонн вредных выбросов, а новый завод будет выбрасывать 4929 тонн. А все предприятия за 2011 год выбрасывали 4700. В общем, получается в сумме 9700 тонн на наши головы.
Завод беленай целлюлозы не толькі павялічыць канцэнтрацыю шкодных рэчываў, але і дадасць новы кампанент – дыяксід хлёру. Да таго ж, адкіды будуць трапляць у раку, кажа Васіль Грыненка.
Пра рэчку на самом деле будет выбрасывать не 36 кубиков в сутки, а 39-328 кубиков в сутки, а в год... Вот официальный ответ у меня есть. 14 миллионов. Так в этой воде сколько будет фосфора, сколько азота, сколько серы и сколько других веществ.
Вяскоўцы не верыць не толькі афіцыйным праектным разлікам, не толькі навукоўцам, урадоўцам, кіраўніцтву канцэрну «Беллеспаперапрам» і мясцовага ЦБК.
Уже Лукашенку никто не верит.
Как можно ему верить, если он когда по телевизору говорит $500 зарплата, да? Я работаю в лесу, кто-то на химзаводе. Ну скажите, вы по-честному, где $500 зарабатывают, а? И почему наши вот ездят в Россию, а?
На будовлю заводу сульфатно-беленой целлюлозы Беларусь взяла кредит Эксимбанку Китаю по мере 655 миллионов долларов. Будовля еще не началась, але увод заводу намечены только на 2015 год. При этом проценты по кредите Беларусь погашает уже от початку 2012 года. Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь со Светлогорского переходим до подеи у Менску. Сегодня у суде Центрального района Менску до 5 суток арешту осудили академичного директора Белорусского института стратегических исследований, профессора Европейского университета в Санкт-Петербургу Алексея Пикулика. Его обвинователи у нецензурной лаянцы. На суде побывал наш корреспондент Олег Грузделович, и он теперь с нами на телефонной связи. Олег, добрый день.
Добрый день. Алексея Пикулика покарали 5 сутками, этот присуд был для его нечеканностью, хотя он просил, когда будут судить, дать штраф, обмежеваться минимальным, дали 5 суток, мерковалось, что максимум мы могли дать и 10, и 15. Ну вот, Пикулик долучится до активистов, модафронтовцев и до активистов других организаций, которые сейчас находятся на Крестина, и потратили туда по стандартному, как и Пикулик, обвинувачиванию нецензурной лаянцы. И он был фактически вот так же схопленный, как и все остальные, на улице до него подошли, как он кажет, представились супрацовниками криминального вышуку, сказали пройти в автомобиль, а потом склали протокол, что небыто он стоял на улице и лаялся. Милицианты Светки, два милицианты, Карпович и Горошко, сегодня у судей засвечили, что небыто убачили человека, который стоял посередине улицы, у дворе дома номер 6 по Немизе, и незазывно лаялся, неведомо у чей адрес. Да не меньше, вот они подошли до его, тогда он начал лаяться небыто на них, и вот за это они склали протокол, и супрацовники его затримали. А адвокат Дарья Ліпкіна спрабавала спрэчыць гэтыя абвінавачанні. Выявілася ў судзе, што не супадае час, калі гэта было пазначана ў пратаколе, з тым, што адбывалася, калі ён выйшаў з дому. Тым не менш, суддзя паверыў гэтым сведчаннем і зноў засудзіў чалавека на адміністрацыйны арышт.
На судзе над спадаром Пікулікам быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Як ён сказаў, шэраг актывістаў цяпер знаходзяцца ў зняволенні паводле стандартных абвінавачванняў у нецэнзурнай лаянцы. Дарэчы, сёння завяршыўся візіт прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Беларусь, і пасля ад'езду Пуціна з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выпусцілі актывіста Маладога фронту Мікулу Дзімідзенку. Ён лічыць, што яго, як і шэраг іншых маладафронтаўцаў, папросту інтэрнавалі, каб не дапусціць ніякіх акцый пратэсту на час прыезду расійскага кіраўніка. Пра візіт Пуціна крыху пазней, а я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипойчева. Вельми небеспечный симптом. Белорусские будовники Островецкой атомной станции просят поднять зарплату не Александра Рыловича Лукашенко, а Владимира Путина.
Добрый день, это Андрей из Пинска. Вот на вашем сайте прочитал информацию о том, что белорусские экологи и российский профессор уже не первый год не могут достучаться до руководителей России. Вы сообщите о том, что будущее Островецкая АЭС опасная, поскольку она строится наспех, и она экспериментальная. Ну, конечно, к руководству обращаться нет смысла. Теперь уже Путин стал руководителем России. Атомная станция Островецкая – это, по сути, российская станция, которую Россия строит на нашей территории, потому что строится это все за российские кредиты, поэтому Россия заинтересована, чтобы такой опасный объект был на чужой территории. Ну и, конечно же, в первую очередь защитники, экологи должны обращаться к народам России и Белоруссии. От народа надо доводить информацию о грозящей смертельной опасности на многие сотни, даже тысячи лет. Потому что сейчас уже наш диктатор закомандовал удешевить строительство АЭС. То есть уже закладывается будущая катастрофа, подобная Чернобыльской. Закладывается она нашим диктатором, который обещал нам референдум и наплевал на это свое обещание. Спасибо за внимание.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
В хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У городе сегодня разогнали пикет о оборону польской школы. У им брали удел каля 40 человек, повод для официально неподтвержденных известок каля 20 человек затриманные. Завершился визит президента России Владимира Путина у Беларусь. После отъезда Путина с турмы на улице Окрестина у Менску выпустили активиста молодого фронта Миколу Демиденку. И он лечит, что его, как и шерег инших молодофронтовцев, интерновали, каб не допустить никаких акций протесту на час приезду российского керовника. От 1 червня у Беларуси подорожели жилево-коммунальные послуги для насельництва. Так, семья с трех человек, якая проживает у типовой двухпокоевой квартиры, с уликом отопления теперь будет платить за месяц 216 тысяч рублей, а у летку 138 тысяч. Сёння завершыўся візіт прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Беларусь. Пуцін паведаміў аб прынятым рашэнні выдаць афіцыйнаму Менску трэці транш крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразэс і пачаць перамовы адносна чацвёртага. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама стварэнне холдынгу Разбелаўта на базе КамАЗа і МАЗа. Пуцін адзначыў, што паводле розных каналаў за кароткі час Расія аказала Беларусі дапамогу на 5 мільярдаў даляраў.
Экспертыза свабоды, перадача на тэму, чаканыя ці нечаканыя вынікі візіту Уладзіміра Пуціна. Завершыўся двухдзённы візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. У чым сімвалічны сэнс першага замежнага візіту прэзідэнта Расіі? Чым патлумачыць падарункі, якія прывёз у Менск Уладзімір Пуцін? Ці можна рабіць высновы пра выдатныя перспектывы беларуска-расійскіх адносін бліжэйшым чынам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертиза свободы в нашем эфире позднее, а так само на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. Еврокомиссар у питаннях поширения и политики добрососедства Штефан Фюле прокомментовал нашему радио односины помеж Беларусью и Евразвязом в контексте учорашнего визита президента России Владимира Путина у Минск. У приватности спадар Фюле сказал.
Некоторые люди думают, что отношения Евразвязу с Беларусью и Россией отбываются поводле принципу некого конкурса пригожости. Я на это так не гляджу. Добрые отношения помеж Беларусью и Россией в интересах Брюсселю, в интересах всех стран сябрав Евразвязу. Мы со своего боку так само зацікавленыя падтрымліваць добрые отношения. Мы зацікавленыя, каб беларусы могли покарыстацца ўсім, что мы можем прапанаваць. А спіс наших прапановаў вельмі доўгі. Мы зацікавленыя набліжэннем Беларусі да Евразвязу. И мы не патрабуем, каб гэты процесс адбываўся коштам добрых отношений паміж Беларусью и Россией. Але ёсць одна розница паміж нами. У отношениях Москвы с Минском, як відаць, няма папярэдніх умоваў, якія ёсць у отношениях Брюсселю с Минском. У нас есть такие попередние умовы, связанные с вызволением политвязнев и пашаной наших каштовностей и принципов. Односины, у якія мы можем унести свою долю, я тут кажу не только про гроши, мусять быть обопертые на каштовности и принципы, якія мы поделяем. Коли один бок их не притримливается, дык, на жаль, это мае уплыв на взаимные односины.
Говорил еврокомиссар Штефан Фюле. После отъезда российского президента Владимира Путина из Минска с турмы на улице Окрестина выпустили активиста Молодого фронта Миколу Демиденко. И он лишит, что его, как и шерех и инших молодофронтовцев, попросту интерновали, каб не допустить никаких акций протесту на час приезда российского керовника.
Молодофронтовцы занимали активную позицию по подеям в России. Мы ездили на Болотную площадь. Все люди, которые зараз молодофронтовцы находятся, все принимали удел в протестах в Москве. Мы в день выборов в России робили акцию в Минску по подтримке оппозиции российской. Тому их бы видовочно, что их была небезпека того, что мы можем робить нечто в день приезда Путина.
Говорил Микола Демиденко. Вы на хвалях Радио Свобода и больше информации про молодофронтовцев, которые теперь находятся у изнявулини по поводу обвинувачивания в дробном хулиганстве на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. И я нагадаю, что сегодня же по поводу такого обвинувачивания осудили профессора Алексея Пикулика. От 1 червня у Беларуси подорожали жилево-коммунальные послуги для насельництва. Так, семья с трех человек, якая живет у типовой двухпокоевой квартиры, с уликом отопления теперь будет платить за месяц 216 тысяч рублей, а улетку 138 тысяч. С протягом темы Владимир Глот.
Экономист Леонид Заика каже, что улады обгрунтовывают кожное подвышение коштов на жилево-коммунальные послуги одной и той же тезой. Мовляв, держава не может тягнуть на себе гэты воз. А компенсация с боку населения вельми малая. Але лічбы, якія пры гэтым называюцца, напрыклад, дзяржава бярэ на сябе больш за 80% аплаты, альбо насельніцтва кампенсуе менш за 13%, ніхто не правіраў.
Міністерства камунальнага хазяйства дайграецца, когда прафсаюзы і пенсіонеры возьмуць калькулятары і пайдуць праверяць, сколько стоит, каковы тарифы і здержкі, і каковы апраўданы, неапраўданы, так сказаць, доходы этого Міністерства камунальнага хазяйства. Они даже на распоряжение Лукашенко предоставить счеты по затратам на все, на воду, на тепло, они не смогли это сделать, не захотели, не смогли, не сумели.
Эксперт Александр Соснов, який давно занимается социологическими исследованиями, упэўнены, теперешнее подвышение не апошнее, а спынится оно только тогда, когда улады побачат, что люди больше терпеть не будут.
Когда побачат, что насельство уже прошло там до такой ступени, что вось-вось можно нечто там здарыцца, но тады будуць прымаць нейкія захады, каб зменшыць вось гэту напругу ў грамадстве.
Паводле пастановы Савета міністраў, аплата паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі ад 1 чэрвеня вырасце на 8,6%. Пры гэтым Александр Лукашэнка сёлета ўжо выказаўся пра недапушчальнасць падвышэння камуналкі. Ён сказаў, што год гэта робіцца на 5 даляраў, але не больш. Гэта трэба засвоіць.
Ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у восеньскіх выбарах, альбо лепш заклікаць да байкоту? Ці ўвогуле існуе сёння ў Беларусі апазіцыя? наколькі прадуктыўна ў цяперашніх умовах дзейнасць палітычных партыяў. Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сябра аргкамітэту беларускага руху Віктор Вашкевіч, стыпендыянт Вацлава Гавала на радыё «Свабода» Франак Вячорка і публіцыст, супрацоўнік нашага радыё Сергей Дубавец, блог якога на сайце радыё «Свабода» зрабіўся нагодай для дыскусіі.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю, а таксама на сайце ў інтэрнэце «свабода.org» і «свабода.by». У Беларусі амаль 1 800 000 дзяцей, і з іх болей як 10 000 жывуць у дзяржаўных дзіцячых дамах, у школах-інтэрнатах, а яшчэ некалькі тысяч у прыёмных сем'ях. На Магілёўшчыне, да прыкладу, паводле афіцыйнай інфармацыі, каля 700 сем'яў маюць прыёмных дзяцей. Аднак прыёмныя бацькі скардзяцца, што дзяржаўнай дапамогі хапае толькі на ежу для дзяцей. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Як кажуць, у прыёмных сем'ях цяпер на аднаго гадаванца дзяржава выдаткоўвае на месяц крыху больш як 900 000 рублёў. Акрамя таго, апекунам выплачваецца заробак у 1 800 000. Гэтых грошай не стае, каб забяспечыць дзіця усім неабходным, кажа прыёмная маці, пенсіянерка Галіна. Яна выгадавала ў сваёй сям'і не адно прыёмнае дзіця. Цяпер даглядае дзяўчынку.
У прошлым году, когда увеличились цены в 3 раза, пособия получали 450 рублей до января месяца. И надо было собрать в школу по новым ценам и прокормить.
Я удочерила. Ну что, я лишу детенка всего. Я не дам ей социальной квартиры. Я ее не обеспечу льготы по учебе. Когда сам материально обеспеченный, тогда его усыновлять можно.
Прыёмная маці Жанна таксама гадуе дзяўчынку. Яна зазначае, што ахвочых браць дзяцей на выхаванне было б болей, асабліва ў вёсках. Там і тых грошай, кажа яна, людзі не атрымліваюць, але ёсць складанасці. Улады не хочуць, каб у сем'ях было па адным прыёмным дзіцяці.
То есть яны ў кожную сям'ю хочуць запіхнуць па 3-4 ребёнка. Зарплата ж не ўвялічваецца ад количества дзяцей. Хоць адзін, хоць два, хоць 10, яна 2 мільёны астаецца. Вот у мяне адзін ребёнак, мне звані или говорили, у вас один ребенок, это мало. Из-за этого яны еще все равно хотят сэкономить.
А ці наважыліся б вы узяць чужое дзіця на выхаванне і ці разлічывалі б на дзяржаўную дапамогу? С таким пытанням я звернуся до Мінакоў на Магілёўскіх вуліцах.
Уже взяли. Если человек какие-то шаги предпринимает, он рассчитывает на свои силы, а не на государство. На выплаты какие-то там минимальные есть, то есть на необходимое хватает.
Нет, спасибо, у меня свои есть. О, не хочу, я уже в возрасте, поэтому не хочу.
Но если бы я была помоложе, может быть. Если человек решил взять, он должен на себя рассчитывать. Никакой помощи от государства я бы не ждала.
В 2010 году батьковских правов у регионе позбавили 500 семьев. Летось усыновили 65 детей. Для 17 дзяцей бацькі знайшліся ў Італіі.
А ў Пінску на Берасцейшыне з тамтэйшага інтэрнату зноў знік выхаванец, 15-гадовы Валодзя. Ён паўтарыў учынак свайго сябра Грышы, які збег у лютым і 40 дзён жыў у зямлянцы. Падрабязнасці ў карэспандэнта «Свабоды».
Як зараз высвятляецца, гісторыя пінскіх маўглі даўняя. Нагадвае пра яе тамтэйшая жыхарка Алена Лягун.
Некалі я на могільках працавала, за пасяніцямі выкапалі зямлянку. І чалавек маў там жыллё, проста жыллё. Дзіцёнак жыў, прыцягнуў быў і матрас там, і ўсё, так зрабіў так, што як зямлянка ў 40-ые. І там жыў, напрамілы Бог, ягады былі. Так ён там жыў, пажываў і нікога не баяўся.
Смелае дзіця, правда?
Ну, смелае.
Цяперашні ўцякач з пінскай школы інтэрнату хлопчык Грыша таксама жыў у спартанскіх умовах. І калі яго падпільнавалі міліцыянты ды перадалі ў пракуратуру, то падлетак трапіў у следчы ізалятар Баранавічаў, а пасля ў суд. За крадзяжы ў гаражах на лецішчах ды будоўлі на суму больш як 4 мільёны рублёў хлопчык атрымаў 1.5 года пазбаўлення волі. Выратавалі Грышу журналісты грамадзяне. Яны сабралі грошы і адкупілі вінаватага падлетка ад турмы. Як паведаміў «Свабодзе» пінскі журналіст Павел Куніцкі, на карысць дзедомаўца Грышы людзі сабралі амаль 12 мільёнаў рублёў замест патрэбных па суду 4 мільёнаў, удакладняе Павел Куніцкі.
Я не магу сказаць, почаму они отозвались, потому что ни один человек, который присылал деньги, на прямой контакт с журналистом не выходил. Человек дает, и он ничего взамен не требует. 72 человека отправили переводом свои деньги.
А чому гэты хлопчык уцёк з дзяржаўнага інтэрната?
Я не знаю, чого он убежал, но мне кажется, просто человек, любой человек, и ребенок, и взрослый, стремится просто к свободе, к своей внутренней свободе. Если его где-то в чем-то ограничивает, какой-то процесс внутренний такой.
Больше информации про приемные семьи и про дитячие дамы из региона Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.бай.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слово Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішні і колишні, будуть читати у ефіри свободи рядки з улюблених Быковських творів.
І сьогодні Наталя Александрова, випускниця 2001 року, яка тепер викладає в ліцеї ангельську мову, читає фрагмент приповісті «Кошка і мишка».
Я не вірила у добриню. Тим більше від такої ладної молодої кошки, якої я не зробила нічого кепського. Навіть не розлавалася на її. Мишка розуміла, що увогалі кошки – вороги мишок. Але ж мусять і кошки бувають різні. Злі і добрі. Так само, як і миші. Яна, наприклад, зусім добрая мишка, нікому ніякого зла не вчинила, ні покривдила ні водної кошки. Навошто ж косці забивати її? Каб пополуднувати? Але ж тою можна зробити з якою іншою мишкою, не обов'язково з йою. Кошка усе озиралася по боках, ніби чекаючи чого, а мишка нерухомо лежала у долі і розважала. Розважала про справедливість. Все ж несправедливо уладкований світ. Коли одні істоти дуже і нахабні, а інші слабі і палахливі. Слабим і палахливим живеться кепсько, і, мусить, тому я не дбаю про справедливість, добриню і спогаду. Де дуже не зважають на тое. А й правда, на що дужим спогада? Дужим потрібні ще більші сили, бо силу сила дає. А що робити бідній мисці, у якої ті не зусім перекушений карак? Але ж кошка зусім не страшна, навіть пригожа. І писка, і вусики. Хоча навошто яна облізується? Що то і значить? І раптом кошка стрепянулася, зиркнула косими вочками у бок недалекого Ганку. Мишка стялася усім своїм маленьким тільцем. На Ганку, погрожливо вигнувши хвост, стояв страшний мордатий кот. Мабуть, він уже згледів на воддаль кошку з небаракою мишкою. Кошка, певно ж спалохавшися, дуже хапнула зубами мишку і кинулася під лопухи. Там я наразом прикончила бідну мишку, а пошній думкою якої було, добре, що яни врятувалися від кота. Мишка до кінця заставалася оптимісткою.